Условились ехать за 7 верст от города по дороге к югу, остановиться около Духана при слиянии 2 речек, черной и желтой, и варить там уху. Выехали в начале 6 часа. Впереди всех в шарабане ехали Самойленко и Лаевский. За ними в коляске, заложенные в тройку, Марья Константиновна, Надежда Федоровна, Катя и Костя. При них была корзина с провизией и посуда. В следующем экипаже ехали пристав Кириллин и молодой Очмянов, сын того самого купца Очмянова, которому Надежда Федоровна была должна 300 рублей. И против них, на скамеечке, скорчившись и поджав ноги, сидел Никодим Александрович, маленький, аккуратненький, с зачесанными височками. Позади всех ехали фон Корон и дьякон. У дьякона в ногах стояла корзина с рыбой. «Право!» — кричал во все горло Самойленко, когда попадалась навстречу арба или абхазец с верхом на осле.
«Через 2 года, когда у меня будут готовы средства и люди, я отправлюсь в экспедицию», — рассказывал фон Корон дьякону. «Я пройду берегом от Владивостока до Берингового пролива и потом от пролива до устья Енисея. Мы начертим карту, изучим фауну и флору и обстоятельно займемся геологией, антропологическими и этнографическими исследованиями. От вас зависит, поехать со мною или нет».
«Это невозможно», — сказал дьякон.
«Почему?»
«Я человек зависимый, семейный».
«Диаконица вас отпустит, мы ее обеспечим. Еще лучше, если бы вы убедили ее для общей пользы постричься в монахини. Это дало бы вам возможность самому постричься и поехать в экспедицию иеромонахом. Я могу вам устроить это». Дьякон молчал. «Вы свою богословскую часть хорошо знаете?» — спросил зоолог.
«Плоховато».
«Я вам не могу сделать никаких указаний на этот счет, потому что я сам мало знаком с богословием. Вы дайте мне списочек книг, какие вам нужны, и я вышлю вам зимою из Петербурга. Вам также нужно будет прочесть записки духовных путешественников. Между ними попадаются хорошие этнологи и знатоки восточных языков. Когда вы ознакомитесь с их манерой, вам легче будет приступить к делу. Ну, а пока книг нет, не теряйте времени попусту, ходите ко мне, и мы займемся компасом, пройдем метеорологию, все это необходимо».
«Так-то так», — пробормотал дьякон и засмеялся. «Я просил себе место в Средней России, мой дядя протоиерей обещал мне поспособствовать. Если я поеду с вами, то выйдет, что я их даром беспокоил».
«Не понимаю я ваших колебаний. Продолжая быть обыкновенным дьяконом, который обязан служить только по праздникам, а в остальные дни почивать от дел, вы через 10 лет останетесь все таким же, какой вы теперь, и прибавится у вас разве только усы и бородка. Тогда как, вернувшись из экспедиции, через эти же 10 лет вы будете другим человеком. Вы обогатитесь сознанием, что вами кое-что сделано». Из дамского экипажа послышались крики ужаса и восторга. Экипажи ехали по дороге, прорытой в совершенно отвесном скалистом берегу, и всем казалось, что они скачут по полке, приделанной к высокой стене, и что сейчас экипажи свалятся в пропасть. Направо расстилалось море, налево была неровная коричневая стена с черными пятнами, красными жилами и ползучими корневищами, а сверху, нагнувшись, точно со страхом и любопытством, смотрели вниз кудрявые хвои. Через минуту опять визг и смех, пришлось ехать под громадным нависшим камнем.
«Не понимаю, за каким таким чертом я еду с вами», — сказал Лаевский, — «как глупо и пошло. Мне надо ехать на север, бежать, спасаться, а я почему-то еду на этот дурацкий пикник».
«А ты посмотри, какая панорама», — сказал ему Самойленко, когда лошади повернули влево, и открылась долина желтой речки, и блеснула сама речка, желтая, мутная, сумасшедшая.
«Ничего я, Саша, не вижу в этом хорошего», — ответил Лаевский. «Восторгаться постоянно природой — это значит показывать скудость своего воображения. В сравнении с тем, что мне может дать мое воображение, все эти ручейки и скалы — дрянь и больше ничего». Коляски ехали уже по берегу речки. Высокие гористые берега мало-помалу сходились. Долина суживалась и представлялась впереди ущельем. Каменистая гора, около которой ехали, была сколочена природою из громадных камней, давивших друг друга с такой страшной силой, что при взгляде на них Самойленко всякий раз невольно кряхтел. Мрачная и красивая гора местами прорезывалась узкими трещинами и ущельями, из которых веяло наехавших влагой и таинственностью. Сквозь ущелья видны были другие горы, бурые, розовые, лиловые, дымчатые или залитые ярким светом. Слышалось изредка, когда проезжали мимо ущелий, как где-то с высоты падала вода и шлепала по камням. «Ах, проклятые горы!» — вздыхал Лаевский. «Как они мне надоели!» В том месте, где черная речка впадала в желтую, и черная вода, похожая на чернила, пачкала желтую и боролась с ней, в стороне от дороги стоял духан татарина Кербалая с русским флагом на крыше и с вывеской, написанной мелом «Приятный духан». Около него был небольшой садик, обнесенный плетнем, где стояли столы и скамьи. И среди жалкого колючего кустарника возвышался один единственный кипарис, красивый и темный. Кербалай, маленький юркий татарин в синей рубахе и белом фартуке, стоял на дороге и, взявшись за живот, низко кланялся навстречу экипажам и, улыбаясь, показывал свои белые блестящие зубы.
«Здорово, Кербалайка!» — крикнул ему Самойленко. «Мы отъедем немножко дальше, а ты тащи туда самовар и стулья. Живо!»
Кербалай кивал своей стриженной головой и что-то бормотал, и только сидевшие в заднем экипаже могли расслышать:
«Есть форели, ваше превосходительство?» «Тащи, тащи!» — сказал ему фон Корен.
Отъехав шагов 500 от Духана, экипажи остановились. Самойленко выбрал небольшой лужок, на котором были разбросаны камни, удобные для сиденья, и лежало дерево, поваленное бурей, с вывороченным мохнатым корнем и с высохшими желтыми иглами. Тут через речку был перекинут жидкий бревенчатый мост, и на другом берегу, как раз напротив, на четырех невысоких сваях стоял сарайчик, сушильня для кукурузы, напоминавшая сказочную избушку на курьих ножках. От ее двери вниз спускалась лесенка. Первое впечатление у всех было такое, как будто они никогда не выберутся отсюда. Со всех сторон, куда ни посмотришь, громоздились и надвигались горы, и быстро-быстро со стороны Духана и темного кипариса набегала вечерняя тень, и от этого узкая кривая долина черной речки становилась уже, а горы выше. Слышно было, как ворчала река, и безумолку кричали цикады.
«Очаровательно», — сказала Марья Константиновна, делая глубокие вдыхания от восторга. «Дети, посмотрите, как хорошо! Какая тишина!»
«Да, в самом деле хорошо», — согласился Лаевский, которому понравился вид, и почему-то, когда он посмотрел на небо и потом на синий дымок, выходивший из трубы Духана, вдруг стало грустно. «Да, хорошо», — повторил он.
«Иван Андреевич, опишите этот вид», — сказала слезливо Марья Константиновна.
«Зачем?» — спросил Лаевский.
«Впечатление лучше всякого описания. Это богатство красок и звуков, какое всякий получает от природы путем впечатлений, писатели выбалтывают в безобразном неузнаваемом виде».
«Будто бы», — холодно спросил фон Корен, выбрав себе самый большой камень около воды и стараясь взобраться на него и сесть. «Будто бы», — повторил он, глядя в упор на Лаевского, — «а Ромео и Джульетта? А, например, «Украинская ночь» Пушкина? Природа должна прийти и в ножки поклониться».
«Пожалуй», — согласился Лаевский, которому было лень соображать и противоречить.
«Впрочем», — сказал он немного погодя, — «что такое Ромео и Джульетта в сущности? Красивая поэтическая святая любовь — это розы, под которыми хотят спрятать гниль. Ромео — такое же животное, как и все».
«О чем с вами не заговоришь, вы все сведете к...»
Фон Корен оглянулся на Катю и не договорил.
«К чему я свожу?» — спросил Лаевский.
«Вам говоришь, например, как красива кисть винограда, а вы... Да, но как она безобразна, когда ее жуют и переваривают в желудках.
К чему это говорить? Не ново. И вообще странная манера. Лаевский знал, что его не любит фон Корен, и потому боялся его, и в его присутствии чувствовал себя так, как будто всем было тесно, и за спиной стоял кто-то. Он ничего не ответил, отошел в сторону и пожалел, что поехал.
«Господа, марш за хворостом для костра!» — скомандовал Самойленко.
Все разбрелись, куда попало, и на месте остались только Кириллин, Очмянов и Никодим Александрович. Кербалай принес стулья, разослал на земле ковер и поставил несколько бутылок вина. Пристав Кириллин, высокий, видный мужчина, во всякую погоду носивший сверх кителя шинель, своею горделивую осанкою, важной походкой и густым, несколько хриплым голосом, напоминал провинциальных полицмейстеров из молодых. Выражение у него было грустное и сонное, как будто его только что разбудили против его желания.
«Ты что же это, скотина, принес?» — спросил он у Кербалая, медленно выговаривая каждое слово. «Я приказывал тебе подать кварели, а ты что принес, татарская морда, а? Кого?»
«У нас много своего вина, Егор Алексеевич», — робко и вежливо заметил Никодим Александрович.
«Что-с? Но я желаю, чтобы и мое вино было. Я участвую в пикнике и, полагаю, имею полное право внести свою долю». «Полагаю. Принеси 10 бутылок кварели».
«Для чего так много?» — удивился Никодим Александрович, знавший, что у Кириллина не было денег.
20 бутылок! 30!» — крикнул Кириллин.
«Ничего, пусть», — шепнул Очмянов Никодиму Александровичу. «Я заплачу». Надежда Федоровна была в веселом, шаловливом настроении. Ей хотелось прыгать, хохотать, кричать, дразнить, кокетничать. В своем дешевом платье из ситчика, с голубыми глазками, в красных туфельках и в той же самой соломенной шляпе, она казалась себе маленькой, простенькой, легкой и воздушной, как бабочка. Она пробежала по жидкому мостику и минуту глядела в воду, чтобы закружилась голова, потом вскрикнула и со смехом побежала на ту сторону к сушильне, и ей казалось, что все мужчины и даже Кербалай любовались ею. Когда в быстро наступавших потемках деревья сливались с горами, лошади с экипажами, и в окнах Духана блеснул огонек, она по тропинке, которая велась между камнями и колючими кустами, взобралась на гору и села на камень. Внизу уже горел костер. Около огня с засученными рукавами двигался дьякон, и его длинная черная тень радиусом ходила вокруг костра. Он подкладывал хворост и ложкой, привязанной к длинной палке, мешал в котле. Самойленко с медно-красным лицом хлопотал около огня, как у себя на кухне, и кричал свирепо: «Где же соль, господа? Небось, забыли! Что же это все расселись, как помещики, а я один хлопачи?» На поваленном дереве рядышком сидели Лаевский и Никодим Александрович и задумчиво смотрели на огонь. Мария Константиновна, Катя и Костя вынимали из корзин чайную посуду и тарелки. Фон Корен, скрестив руки и поставив одну ногу на камень, стоял на берегу около самой воды и о чем-то думал. Красные пятна от костра вместе с тенями ходили по земле около темных человеческих фигур, дрожали на горе, на деревьях, на мосту, на сушильне. На другой стороне обрывистый изрытый бережок весь был освещен, мигал и отражался в речке, и быстро бегущая бурливая вода рвала на части его отражения. Дьякон пошел за рыбой, которую на берегу чистил и мыл Кербалай, но на полдороги остановился и посмотрел вокруг. «Боже мой, как хорошо!» — подумал он. «Люди, камни, огонь, сумерки, уродливое дерево. Ничего больше, но как хорошо!» На том берегу, около сушильни, появились какие-то незнакомые люди. От того, что свет мелькал и дым от костра несло на ту сторону, нельзя было рассмотреть всех этих людей сразу, а видны были по частям то мохнатая шапка и седая борода, то синяя рубаха, то лохмотья от плеч до колен и кинжал поперек живота, то молодое смуглое лицо с черными бровями, такими густыми и резкими, как будто они были написаны углем. Человек пять из них сели в кружок на земле, а остальные пять пошли в сушильню. Один стал в дверях спиною к костру и, заложив руки назад, стал рассказывать что-то, должно быть, очень интересное, потому что, когда Самойленко подложил хворосту, и костер вспыхнул, брызнул искрами и ярко осветил сушильню, было видно, как из дверей глядели две физиономии, спокойные, выражавшие глубокое внимание, и как те, которые сидели в кружок, обернулись и стали прислушиваться к рассказу. Немного погодя, сидевшие в кружок тихо запели что-то протяжное, мелодичное, похожее на великопостную церковную песню. Слушая их, дьякон вообразил, что будет с ним через 10 лет, когда он вернется из экспедиции. Он, молодой иеромонах-миссионер, автор с именем и великолепным прошлым, его посвящают в архимандриты, потом в архиереи. Он служит в кафедральном соборе обедню, в золотой митре, с панагией выходит на амвон и, осеняя массу народа трикирием и дикирием, возглашает: «Призри с небесе Божие, вишти, посети виноград сей, его же насади, десница твоя». А дети ангельскими голосами поют в ответ: «Святый Боже».
«Дьякон, где же рыба?» — послышался голос Самойленко.
Вернувшись к костру, дьякон вообразил, как в жаркий июльский день по пыльной дороге идет крестный ход. Впереди мужики несут хоругви, а бабы и девки — иконы. За ними мальчишки-певчие и дьячок с подвязанной щекой и с соломой в волосах. Потом по порядку он, дьякон, за ним поп в скуфейке и с крестом. А сзади пылит толпа мужиков, баб, мальчишек. Тут же в толпе попадья и диаконица в платочках. Поют певчие, ревут дети, кричат перепела, заливается жаворонок. Вот остановились и покропили святой водой стадо. Пошли дальше и с колена преклонением попросили дождя. Потом закуска, разговоры. «И это тоже хорошо», — подумал дьякон.